Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с наступившим святым Великим постом. Этот час нашего вещания откроет программа из радиоцикла «Свыше о Выше» о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Сегодня речь в ней пойдет о проповедях святителя Феофана Затворника Вышинского. Затем в эфир выйдет «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Сегодня она вместе с собеседниками размышляет об отречении папы Бенедикта XVI. Новости актуальны и для нас, ведь в Западной Европе католицизм остался единственной силой, противостоящей вызовам и страстям века сего.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Феодора, Марии, Геннадия, болящей Тамары, Лидии, Андрея, Татьяны, Елены, младенца Кирилла, Сергия, Клавдии, Марии, Зои, Ирины, Владимира, Таисии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитвы и жертву на благо радиостанции «Радонеж».
выше, а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Проповеди святителя Феофана. Диалог с литературой. Противопоставление светской и церковной словесности само по себе является натянутым. Эти две литературы имеют одинаковые традиции и истоки, но по стечению обстоятельств, а точнее по стереотипу, который сформировался среди литературоведов, оказались отделены друг от друга. В традиции же Древней Руси такое разделение было немыслимо, и в настоящее время требуется поистине титаническая работа, чтобы показать их родство, взаимовлияние и совместное творческое развитие. Виднейшие духовные писатели XIX века оказали несомненное влияние не только на своих читателей, людей православных, но и на многих известных авторов художественных произведений. Среди духовных авторов XIX века видное место занимал Феофан Затворник, который проявил себя как автор разносторонний, что подтверждается и многообразием жанров, в которых он работал. Широко представлены слова или проповеди, которые образуют целые тематические циклы. Чрезвычайно богатое эпистолярное наследие святителя, в котором находят отражение как строгие классические традиции, так и живость непосредственного разговорного языка. Некоторые из творений выполнены в диалогической форме. Некоторые, как мысли на каждый день, имеет форму древних чтецких книг. Святителю Феофану, как и самым глубоким светским писателям его эпохи, Гоголю, Достоевскому, Толстому, не хватало только одной сферы творчества, в которых они работали. Все они буквально вырвались в публицистику. Видимо, таково было глубинное требование времени. О своеобразном диалоге духовной и светской литературы на примере творения святителя Феофана рассказывает профессор Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук Евгения Васильевна Николаева.
Это попутные размышления филолога, аналогии, которые возникают при работе над текстами творений святителя Феофана в процессе подготовки их к публикации в нашем полном собрании творений святителя. Одна из важнейших задач изучения трудов святителя Феофана с филологической точки зрения – это воссоединение в едином историческом потоке литературы духовной и светской. Служение и труды святителя пришлись отнюдь не на золотой, как его называют очень часто, век русской истории и культуры, а на весьма непростое время. Блок позже, в начале 20-го, уже назвал это время век 19-й «железный». А Тютчев в 51-м году в стихотворении «Наш век» писал: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует». О времени от Крымской войны до первых пореформенных лет в 63-м году в слове к Владимирской пастве в день Рождества Пресвятой Богородицы святитель Феофан замечал: «Припомните, что вслед за окончанием Крымской войны как будто плотина какая прорвалась. Широкую рекою потекли к нам западные учения о неслыханных дотоле, противных Духу Христову порядках в семейной жизни, религиозной, политической, кои гласно начали слышаться в речах и читаться в печати». Духовный климат той эпохи вызвал у многих литераторов достаточно жесткие определения. Они общеизвестны, я только напомню вам их, собрав как бы вот вместе. Достоевский писал в дневнике писателя о 70-х годах, как времени мечущемся. Писал о том, что после реформы, хоть он и не сторонник крепостного права, а должен отметить, что как будто бы все самое худшее, что было в прежнем времени, вернулось в жизнь и приумножилось. Он же писал в дневнике писателя о том, что наш век – это век обособления, когда каждый человек хочет своего, хочет утвердиться в чем-то своем. Лесков со свойственным ему стилем речи свое время определял как время, когда все перебуровилось. И Толстой в «Анне Карениной» тоже писал о том, что все переворотилось, Бог один знает, как уложится. Одним словом, как сказал святитель Феофан, в наш век дух мира силится взять преобладание над Духом Христовым. Это тоже из слов к Владимирской пастве на покров Пресвятой Богородицы. Дух мира заставил многих русских писателей выйти за пределы своей непосредственной деятельности, отойти от художественного и более выражаться и в публицистике. Это и Гоголь, это и Толстой, это и Достоевский. В своих творениях, и особенно в проповеднической деятельности, святитель Феофан, обращаясь к духовной стороне жизни, казалось бы, становится одним из ярчайших публицистов своего времени. В его словах и иных творениях прослеживаются прямые аналогии с актуальнейшей проблематикой лучших произведений русской классики. Особенно заметно совпадение образа мысли святителя Феофана, его суждений, замечаний, предостережений, относящихся к прихожанам, и сходство, совпадение это с идейно-тематическим своеобразием прежде всего произведений Достоевского. Я взяла за труд вот как раз показать некоторые из этих аналогий. В числе слов к Владимирской пастве, в слове «В день Рождества Пресвятой Богородицы и рождения благоверного государя-цесаревича и великого князя Николая Александровича», святитель пишет: «Православие портится, когда не хотят принимать истину Божию, а свою на место и я изобресть покушаются. Самодержавие портится, когда замышляют свою, новую изобретать власть, а не богодарованную принимать. Народность портится, когда народ не Божий и небесный, а свои земные начинает исключительно преследовать цели, чуждому притом подчиняясь влиянию. Плодом всего будет разномыслие, всякий о всем судит по-своему, самовластие, всякий сам себе царь. И, естественно, после того, как у всякого стал свой ум царь в голове, разъединение и врозь устремление сил, всякий о себе и никто о других, когда войдет все сие в жизнь и начнет быть преобладающим явлением, тогда начнется разложение, расстройство и уничижение государственного тела». В сущности, это ведь та же самая мысль, которую попозже Достоевский в образной форме сделает заключением своего романа «Преступление и наказание». В эпилоге этого романа он расскажет о том, как на Страстной неделе в горячке Раскольников увидит сон, и ему привидится, что трихины, так сказать, появились некие в мире, которые вселялись в людей, а оказывались не какими-то микробами, а духами с самостоятельной гордыней, с самостоятельным умом и волей, и они внушали людям, каждому внушали, что он умнее всех, лучше всех все понимает, и люди разучились разговаривать друг с другом, слушать друг друга, и жизнь остановилась. Вот это апокалиптическое такое видение своего времени было свойственно не только Достоевскому, многим его современникам, но об этом не сегодня речь. Не только вот в таком трагическом ощущении своего времени Достоевский совпадал со святителем Феофаном и высказанными им мыслями. Так, святитель Феофан в слове «В день рождения благочестивейшего государя-императора Александра Николаевича» пишет: «Ибо что это за потребность прекрасного? Она есть плод хранящегося в глубине души нашей воспоминания о потерянном рае или чаяние будущего нескончаемого блаженства. Человек хочет низвести небо на землю, или, живя еще на земле, жить как бы на небе. Но вот эта мысль о красоте, о потребности прекрасного, она ведь, так сказать, у Достоевского, в общем-то, одна из ключевых мыслей в его романе «Идиот», откуда очень часто цитируют слова о том, что красота спасет мир. На самом деле в романе присутствуют как бы три понимания категории красоты, на которые очень мало обращают внимание. Первое – это красота физическая Настасьи Филипповны, которая превращается в предмет купли и продажи. Второе понимание этой категории – это нравственная красота князя Мышкина, жадно востребованная окружением, но превратившаяся, по сути, в жертву обстоятельств и времени. И, наконец, третье, высказанное словами Достоевского через своего героя, понимание идеала красоты. «Красота, кабы добра была, все было бы спасено». Думается, что о роли красоты в жизни недаром задумывается Достоевский и говорит в своей проповеди «Святитель». Позже Бунин в «Окаянных днях» отмечает, что резкая перемена жизни почувствовалась перед революцией, когда в 16-м году из жизни совсем ушла красота. Кстати, вспомнить, что и резкая разница в описании послереволюционных событий по сравнению с дореволюционной жизнью, судя по произведениям Шмелева, например, сказывается именно в отсутствии в новых условиях жизни красоты и лада. В слове на новый 1864 год святитель Феофан пишет: «На Западе папа, отпавший от церкви, первый принял корень языческой жизни – гордыню. Около сего центра не замедлили сгруппироваться и все другие стихии языческие. К XVI веку они довольно окрепли, подняли голову и гласно вступили снова в состязание с христианством. Образовался круг людей, языческим духом исполненных, которые задачу себе поставили – снова ввести языческие начала, тоже опять во все областях – умственной, нравственной, эстетической, семейной и гражданской. Время, когда сие совершилось, называется возрождением западным. Запомните себе теперь, что западное возрождение есть восстановление язычества наперекор христианству. Таково значение возрождения, но каково семя, таков и плод». Вот об этом семени и плоде много тоже рассуждал, и более всего рассуждал Достоевский. Я позволю, прежде чем прокомментировать это через его произведение, позволю себе еще один отрывок из трудов святителя. Слово в день 50-летия празднества Санкт-Петербургской духовной академии. «Оттого Европа, опередившая нас в некоторых отношениях, сильно страдает лжеверием, неверием и индифферентизмом. А между тем у нас только Европа и восхваляется. И вот целыми кораблями везут к нам оттуда вместе с добром и полчища врагов истины. Вещи, лица, книги, которым трудно найти приличное имя, между которыми можно, однако ж, различить как бы два неприятельских стана – попизм и вольномыслие, как будто противоположности, а между тем это отец и исчадие его. Тайными путями входят они в область нашу, в надежде на верный успех». И в других местах святитель Феофан прямо усматривает вот эту зависимость, так и называет он попизм, который порождает атеизм. Но у Достоевского вот эта цепь, так сказать, причинно-следственных связей выглядит несколько более расширенно. Он считал, что католицизм породил атеизм, атеизм – материализм, материализм, в свою очередь, уже нигилизм. И вот это как раз узел его последнего романа «Братья Карамазовы». Я вернусь опять к первой цитате, потому что в ней очень много прямых аналогий с легендой о великом инквизиторе, автором которой выступает богоборец Иван Карамазов, отличающийся гордыней, тоже гордыней ума необыкновенной, потому что именно в этой легенде фигурирует XVI век как время действия, когда инквизитор, упрекая Христа в том, что он все неправильно в мире, так сказать, определил, говорит ему именно про свое время, что мы уже 8 веков не с тобой, мы с ним. 8 веков. И как Достоевский говорил в слове, объясняющем легенду о великом инквизиторе, когда читал ее для студентов Санкт-Петербургского университета на утреннике, он говорил, что эту поэму составил герой, сам в сущности неверующий, но он думает, что вот инквизитор и есть истинный христианин. И вот это 16 век как время действия, и гордыня Ивана, и Иван как сущности порождения западного образа мысли, проникшего на русскую почву и вызвавшего вот эту последовательность от атеизма к нигилизму, это не единственный персонаж Достоевского, и в то же время это персонаж, который очень был характерен именно для того времени и как историческое явление. И вот как историческое явление тут, может быть, ярче всего и более всего иллюстрирует этот процесс личность Льва Николаевича Толстого. Ибо когда Толстой ушел из Ясной Поляны, современники, в частности Михаил Васильевич Нестеров, в письмах говорили, что он представляется им как какой-то герой из Достоевского. В мыслях на каждый день, это из размышлений на четверг, недели 9 по Пятидесятнице, святитель Феофан пишет: «И всегда так, и ныне так, немцы, а за ними и наши, онемечившиеся умом, как скоро встретят в Евангелии чудо, тотчас кричат: неправда, неправда, этого не было и не могло быть, надо это вычеркнуть». Но ведь это точно совершенно сделал в 80-81 годах Толстой, когда он написал свое соединение «Перевод четырех Евангелий» и прямо сказал о том, что в объяснении к своим изложениям сказал, что все Евангелия, события, которые с его точки зрения, с точки зрения, вернее, его разума неправдоподобны, то есть чудесные, он все просто опускает в своем изложении. А немножко раньше в исповеди он признавался, что очень много читал житий святых и многое открывало ему там смысл жизни, но вот на чудеса смотрел только как на фабулу. Мы осенью только собирались в этом зале, чтобы вспомнить события войны 12-го года и то, как они отразились в нашей истории, в духовной жизни, в восприятии ее. Надо заметить о том, что мысли святителя Феофана, как, собственно, наверное, и всей творческой части русского общества и многих писателей, она во многом тоже созвучна тем мыслям, которые были выражены в нашей литературе. «Помните, — пишет он в слове на покров Пресвятой Богородицы, — тогда, в 12-м году, приходили французы с войсками других европейских народов. Зачем, думаете, за тем, чтобы отучить нас от французской жизни?» Но наша литература, это известно, очень широко откликнулась и переосмыслила эти события. Пришлось переосмыслить очень серьезно и Пушкин, для которого уже Наполеон становится как бы вот этой куклой, да, столбиком чугунным, и Герман его, похожий на Наполеона, кончает сумасшествием, и Чичиков доходит у Гоголя, похожий тоже внешне на Наполеона, доходит до прямого кощунства, когда он превращает в товар не просто крепостных, а бессмертную душу человеческую. И Толстой, и Достоевский. Но вот очень у нас как-то забыто сейчас стихотворение Тютчева 50-го года «Наполеон», в котором он писал: «Два демона ему служили, две силы чудно в нем слились. В его голове орлы парили, в его груди змеи велись». Но, возвращаясь к произведениям Достоевского, я не могу опять не вспомнить о братьях Карамазовых, потому что здесь вот эта тема 12-го года оказывается связанной с одним из самых страшных персонажей этого романа, со Смердяковым. Глава, в которой Смердяков пускается в свои сложные, как ему кажется, философские рассуждения, у Достоевского называется «Контроверза». И там возникают многие вопросы. Там именно Смердяков объясняет своей собеседнице Марье Кондратьевне, что Россию он терпеть не может, не любит, ненавидит. Мужик русский для него очень противен. Он так и говорит: может ли русский мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я самого с издетства, как услышу бывало с малым, так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. И вот в этом контексте возникает разговор и о том, стал ли бы Смердяков защищать Россию. Он говорит о том, что он напротив уничтожил бы даже и всех солдат, которые ее защищают. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского I, отца нынешнему. И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. И вот эти другие порядки видятся Смердякову прежде всего в том, что он внешнюю сторону от французской жизни очень отличает. Вот он говорит, что если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмос, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смертит и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми. Вот недаром, думается, Достоевский именно этому персонажу дал такие вот мысли о 12-м годе, о нашествии Наполеона, потому что, в сущности, этот роман по-настоящему-то и завершал тему Наполеона, да, и отклика в литературе на события войны 12-го года в 19 веке. Достоевский много смотрел вперед, его часто называют писателем-пророком, не знаю, насколько это разумно так называть его, но многие болезни своего века он действительно видел, вот хотя бы в романе «Бесы» он прям-таки увидел будущий путь Толстого, который заблудился в своих мыслях. Нестеров говорил о нем, что Толстому свойственен блуд мысли, и есть такая гипотеза литературоведческая, что в образе Степана Трофимовича Верховенского Достоевский дал как раз литературную пародию Толстого. Там очень много сходного. Так вот, в 1972 году, описывая конец жизненного пути Степана Трофимовича Верховенского, Достоевский заставляет его, осознав, что он сотворил, уйти из дома и умереть на дороге. Ну, хотелось бы мне закончить свои сопоставительные аналогии очень маленькой выдержкой из слов «В неделю святых отцев». Если верна пословица, что у кого болит, тот о том и говорит, то разум есть болезнь нынешнего времени. Хорошо, что ищут разумности, но то нехорошо, что ищут ее в одном разуме человеческом. Сей разум хотят сделать всемирным наставником, царем истины. Это совершенно от сердца высказанная боль о характере времени, в которое святитель Феофан служил, творил и которые он прозревал в его духовных основах раньше даже своих современников.
Thank you.
вы слушали программу «Свыше, а выше» о Свято-Успенском Вышинском монастыре.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня довольно необычные гости и очень интересные при этом. Но сначала небольшое вступление. В течение нескольких недель православный мир с большим интересом обсуждает то, что происходит в католическом мире. Это неудивителен этот интерес, потому что прежде всего нас волнуют вопросы общей нравственности, христианской нравственности, и мы не должны забывать, что в Западной Европе католицизм – это единственная сила, которая противостоит гомосексуальному натиску на общество, которое противостоит абортам и прочей мерзости перед Господом. Это безусловная данность. Напомню на секунду, что в протестантских церквах гомосексуалистов аж венчаю. И вот происходит баснословное событие. Собирается в отставку папа римский. В отставку, на пенсию, тут и слова-то сразу такого не придумаешь. Поэтому в гостях у меня сегодня католики-традиционалисты Игорь Григорьевич Лаврененко. Здравствуйте, Игорь Григорьевич.
Здравствуйте, Екатерина.
И Дмитрий Эдуардович Пучкин.
Здравствуйте.
Вот, тут хотелось бы еще сказать два слова, что Игорь Григорьевич у нас еще и замечательный писатель, который пишет очень добрые фэнтези для детей. Вот я лично прочла с большим удовольствием и всем рекомендую, потому что редко так бывает, чтобы вот было действительно добрым. Вот. А Дмитрий Эдуардович является главным редактором альманаха «Крестоносец». Такое вот хорошее, славное название. Но альманах старается соответствовать по мере сил. Итак, я хотела бы, господа, вам в двух словах обозначить основное мнение, которое бытует в православном лагере. А дальше уж мы послушаем вас изнутри. Как оно на самом-то деле? В действительности очень многие православные аналитики об этом судят, рядят, но во всяком случае весьма горячо обсуждают. И многие склоняются к тому, что папа, которого в православном мире все воспринимают как консерватора, я еще раз подчеркиваю, я не свое мнение озвучиваю, а самое популярное, папа, которого все воспринимают как консерватора, уходит под натиском либерального лобби, мощного, и из этого следует ожидать всяческих самых неприятных последствий. Вот эта точка зрения, пожалуй, наиболее распространенная. Ну, с кого начнем? Ну, давайте, Дмитрий Эдуардович, вы.
Так, ну, во-первых, это мнение, по-моему, вполне может быть близким к истине. Потому что, ну, я думаю, не существует такого наивного человека, который поверил бы в официально озвученную причину. Как-то старый слаб здоровьем. Я молодых пап не очень помню.
Вот именно. То есть, идя на конклав, каждый подписывается под то, что с каждым днем обязанности и ноша будут все тяжелее, тяжелее и тяжелее, что спокойной старости у телевизора с грелкой в кресле-качалке не будет, что будет смерть на посту.
Ну, в общем, да. Тут не очень легко, кстати, сказать, какова причина ухода. Ну, во-первых, конечно же, все эти события развиваются за кулисами, ничто точно доказать нельзя, ничего мы не можем сказать вот так вот с уверенностью, чтобы не быть обвиненными в клевете. Ну, конечно, весьма вероятно, что какое-то давление было на Бенедикта XVI, что он многим не нравится. Это кто бы сомневался. Ну, вообще, некоторые очень курьезные мнения на католических форумах в России звучали. Например, некоторые считали, что он сознательно ушел, чтобы при его жизни прошел конклав, на котором была бы высока вероятность выбора консервативного кандидата. Я, правда, от такого столь курьезного мнения просто удивлен был. Такое мнение есть.
Насколько я знаю, идет и моление за консервативного кандидата в некоторых кругах.
Да, и, например, опять-таки, возвращаясь к некоторым уже нашим местным российским католическим реалиям, ВКонтакте есть группа молящихся за избрание кардинала Реймонда Лео Бёрка. Это из того, что есть самый консервативный американец такой, это у нас префект Верховного трибунала апостольской сигнатуры. Но у него, конечно, очень мало шансов, и как у американца, и как у самого консервативного. Ну, не для того, я думаю, давили на Бенедикта XVI, чтобы после него папой стал Бёрк.
Вы что тут скажете, Игорь Григорьевич?
Я считаю, что то мнение, которое распространяется в средствах массовой информации касательно того, что папа Бенедикт XVI ушел, чтобы избежать раскола, немножко сомнительным является. Как раз если вдруг изберут папу либерала, который вдруг начнет какие-нибудь совершать действия, поступки, которые будут расходиться с традиционным учением церкви, то папа Бенедикт XVI, ныне почетный папа, не сможет быть в стороне от этого. Ему придется все-таки на это отреагировать. Любой кардинал может отреагировать, любой священник и даже мирянин на нетрадиционные высказывания или слова нового папы. Соответственно, если Бенедикт XVI, будучи почетным папом, выскажется по этому поводу, то это может привести как раз именно к расколу. Такой опасности нельзя не предвидеть.
То есть, Игорь, вы хотите сказать, что возможен вариант, что Бенедикт XVI объявит свое отречение недействительным, как вынужденное насилием?
Трудно сказать, объявит он или не объявит. Надо подождать, какой папа будет избран. Если будет избран папа, как вы сказали в самом начале, такой же националист, типа Раймонда Лео Бьорка, то вопросов не будет. Или хотя бы похоже на него отчасти. А если вдруг будет либерал, который начнет не те действия, которые нужно, он не сможет на это не отреагировать, иначе он будет неправ.
Господа, а к вопросу о традиционализме отошедшего понтифика, ваша оценка, тут ведь все немножко сложнее, чем кажется со стороны. Он традиционалист?
Скажем так, на мой взгляд, папа Бенедикт XVI, он скорее пытался варьировать между либералами и традиционалистами, либералами и консерваторами, может быть, свою как бы вот отдавал некое предпочтение традиционалистам, но он не мог это по ряду причин высказать вслух. Но, по крайней мере, все-таки Тридентскую мессу он восстановил как возможную для любого храма.
Уточняю немножко, или, Дмитрий Эдуардович, вы, пожалуйста, уточните насчет святоотеческой литургии и положения с ней.
Нет, ну, уточнение требует вообще все вышесказанное, поскольку я хотел бы напомнить, что Йозеф Ратцингер в 60-е годы был человеком достаточно прогрессистских взглядов, что это один из экспертов Второго Ватиканского собора.
Когда, как мы говорили, Рейн вливался в Тибр.
Ага. И, собственно говоря, это один из виновников многих произошедших событий. Да, по мере того, как он старел, как он смотрел, какие плоды от всего этого происходят, он несколько в чем-то провел, а в чем-то просто автоматически показался правее тех, кто, ну, модернистов более молодого поколения. Поэтому, ну, в радикальных традиционалистских кругах к его оценке как традиционалиста относится с очень большим скептицизмом. На его, так сказать, счету вообще высказывание, подвергающее сомнение воскресения Христова от мертвых, по поводу этого много скандалился адвокантистский епископ Сенборн, мой знакомый. Но, конечно, я потом уже, почитав статьи Сенборна в интернете, в ужасе просмотрел пасхальные проповеди. Нет, там вроде нормально все про воскресение Христова.
Ну, то есть, Игорь Григорьевич, вот если случится, допустим, какое-то удивительное стечение обстоятельств и выберут действительно того кандидата, за которого сейчас идет моление в правых традиционалистских кругах, то можно ли будет все-таки сказать, что он более традиционалист, нежели отошедший понтифик?
Этот вопрос, конечно, лучше адресовать самому Бенедикту XVI, а не мне, но, наверное, да. Может быть, он действительно имеет какие-то возможности воздействия на тех кардиналов, которые будут принимать решения, и, возможно, они будут принимать решения, оглядываясь на его мнение, с которым они, безусловно, возможно, будут как бы считаться.
Но, как мы уже сказали выше, шансы невелики. А почему, Дмитрий Эдуардович?
Ну, потому что, как мы уже в начале обсуждения говорили, не для того добивались ухода Бенедикта XVI, чтобы, как говорится в русской поговорке, сменять шило на мыло и получить следующего консерватора на папский трон.
То есть православные аналитики, в общем, по вашей оценке, правы в том, что такое возможно?
В принципе, они правы, с двумя оговорками, что сам Бенедикт XVI не такой уж совсем традиционалист. Он был, так сказать, в свое время лучший из худших. Ну и первое, и второе, что, конечно, мы абсолютно точно ничего знать не можем. Но это достаточно вероятное предположение.
Но это очень грустное предположение.
Ну вот я еще себе хочу добавить, что как папу не избрали бы на римский престол, то это неизбежно отразится и на всей православной церкви, в том числе на русской.
Развейте, пожалуйста, мысль. Я-то считаю, что, безусловно, мы все связаны, хотим мы этого или не хотим, а...
На самом деле, если будет папа традиционалист, то церковь православная, она будет также сохранять те позиции, которые она имеет сейчас. Если вдруг папа римский будет избран из либерального крыла кардиналов, то это может повлечь и в православии определенные либеральные веяния.
То есть усилится такое вот экуменистическое направление.
Да, усилится давление, в том числе на православие.
Ну, это было бы совсем грустно. Прогноз, насколько я понимаю, у вас скорее не самый оптимистичный, да?
Да, поэтому предлагаем православным также молиться за папу римского, нового, который будет, чтобы избрали консервативного, а лучше традиционалистского папу.
Дмитрий Эдуардович, а... С вашей точки зрения, кто представляет собой наиболее либеральный образ кандидата?
Это не так легко сказать по причине того, что все эти люди занимали посты при Бенедикте XVI, бы каким-то таким совсем уж великим либерализмом никто не блистал. Проблема, как всегда, заключается в том, что иногда вот внешним по отношению к католической церкви наблюдателям трудно оценить, кто насколько либерален или не очень, потому что ну, из этой оценочной шкалы исключается собственный радикальный католический традиционализм, как основание, с которым сравнивают. И бывают такие курьезы, как в интернете кто-то кардинала Кристофа Шонборна, архиепископа Венского, назвал умеренным традиционалистом. Ну, это...
Ну, дайте характеристику.
Ну что, Шонборн, ну, относительно немножко консервативный человек, связанный с Ратцингером, скажем так, несколько полевее него, доминиканец. Ну, а Шонборна предлагали как одного из кандидатов еще на прошлых выборах, он не прошел, и на этом, я думаю, у него шансов не будет. Вот, очень много спекуляций вызвали разговоры о возможности избрания негров папы. Кто там у нас? Кардинал Фрэнсис Аринзе, кардинал Питер Тёрксон. Ну, тут тоже сложно сказать, что, с одной стороны, они далеко от Европы, что там у них там делается где-то далеко. Сложно. Некоторые, например, даже утверждают, что они могли бы оказаться поконсервативнее иных европейцев. Консервативнее французов они точно будут.
А может быть, это просто сделано в угоду моде, что вот президент в Америке уже негр, толерантность торжествует, а теперь еще и папа римский негр. Может, я, конечно, понимаю, что я утрирую, но это не может быть так, что вообще вот специально для этого все и сделано.
Возможно. И сейчас очень много разговоров о том, что нежелательно избрать папы европейцам. Ну, как возможный компромисс, может быть, например, человек европейской расы, но с американского континента. Ну, например, есть такой, например, бразилец немецкого происхождения, архиепископ Сан-Паулу, кардинал Шерер. О нем и разговоры идут.
Мне кажется, что все муссирование по поводу возможности избрания папы негра – это просто такие журналистские штучки, которые им хочется некий такой горячий факт предъявить публике и на этом сыграть, подняться в своем журналистском творчестве. Но вряд ли на это пойдут сами кардиналы.
А что им может помешать?
Им может помешать, вот тут уже говорили, что есть крыло либеральное среди католических кардиналов, есть крыло более консервативное. Мы сейчас не будем говорить, что они традиционалисты, конечно же, нет, но в какой-то степени даже самые либеральные кардиналы католической церкви, они все равно в той или иной степени консервативны, и они не будут делать подобные экзерцисы, как бы это ни хотели бы, скажем так, нынешние журналисты или там власть придержащие.
Дай бог, если вы правы, просто все-таки американского президента выбрали не журналисты. То есть идет определенная тенденция, что толерантность должна принимать самые причудливые формы. Лично, на мой взгляд, совсем сбрасывать тенденцию эту в разгар уже 21 века со счета не стоит. Но дай бог, что вы правы. Итак, господа, что же приходится все-таки? Вот сейчас пошел дым уже, насколько я знаю.
Шутка забавная. Нет, конечно же.
Первое будет только где-то к вечеру, первый дым. Сегодня с утра месса, и только после обеда будет первое голосование, единственное на сегодня. По нашему времени это будет, наверное, где-то около 9, что ли, вечера. Вот тогда мы увидим первый дым. Будет ли он белый или черный, мы узнаем уже скоро.
Интересно, а вот сохранился ли этот милый обычай замуровывать стены?
Насколько мне известно, нет. Это было сделано, по-моему, при Филиппе Красивом давным-давно, и когда не хотели кардинала избирать папу римского, точнее, долго тянули с этим, там была история, что он действительно замуровал вход и стал подавать не хорошую еду, какую обычно положено князьям церкви, а какую-то там хлеб-воду и разную баланду. Соответственно, они решили избрать того, кто наиболее, как мне помнится, такой старенький, там был один папа, по-моему, Иоанн 22-й, если я не путаю, вот, он хватался за сердце, и его избрали папой, думая, что он долго не проживет. Но они не угадали, это была и такая игра. И потом правил чуть ли не 20 лет после этого.
Ну, по-моему, это не единственная такая история. Так вот, сколько продлится конклав, каковы будут его результаты, все покрыто пока мраком неизвестности.
Если позвольте, я скажу, на мой взгляд, конклав все-таки затянется, потому что явного кандидата нет, проходящих фигур, которые можно было избрать, так сказать, из тех, из другой стороны, тоже не предвидится. Пожелание Бенедикта XVI, чтобы конклав завершился до Пасхи, и на Пасху мы уже имели папу, это всего лишь пожелание. На самом деле, были случаи, когда и по полтора года длилось избрание Папы Римского, так что тут не факт, что он будет избран очень быстро. Но это лично мое мнение.
Ну, я думаю, мы скоро это увидим.
Ну, и хотелось бы обратить внимание на то, что прогнозы о том, кто мог бы быть, они выдвигают такое множество фигур, такое множество всевозможных кандидатов. Я насчитал, когда полазил в интернете, что больше 10 человек предсказывает, что, может быть, он будет папой, а может быть, он. Поляки, конечно же, назвали кардинала Дзивиша, архиепископа Краковского, но это только поляки назвали. Курьез это, скорее всего.
Ну, просто поляки уже привыкли. Поляки очень такой в своем роде консервативный народ. К чему они уже привыкли, их отучить невозможно. Если папа поляк, то, значит, как же может быть папа не поляк?
Ну да. То есть абсолютно непредсказуемо, чем все это кончится. И, как Игорь Григорьевич совершенно верно заметил, нет такого кандидата яркого, чтобы, ну, быть уверенным, что непременно его выберут. Все-таки даже того же Ратцингера в прошлый конклав называли с самого начала как одного из 5-6 возможных.
Ну что ж, во всяком случае, я думаю, что это действительно касается и православный мир, потому что я думаю, в православном мире не совсем себе представляют, до какой степени католицизм держит остатки христианских ценностей в этом обществе. Вот недавняя, кстати, помните, была ситуация, когда Оланд показал себя. Ну, думаю, на всякий случай напомню, что Оланд легализовал гомосексуальные браки, и единственные, кто выступил с достаточно массовыми манифестациями против этого, были, разумеется, католики. Так что все мы взаимосвязаны в этой жизни. И не знаю, прав ли Игорь Григорьевич, что если... Но, с другой стороны, экуменизм и либерализм – это все очень заразные вещи. Они не обязательно любить друг друга, чтобы заразиться. Вот это тоже надо понимать. Вот. Но как настроение в завершении, скажем, в мире католиков-традиционалистов?
Ну, конечно же, все официальные заявления очень сдержанные. Конечно же, благодарят Бенедикта XVI за motu proprio summorum pontificum, легализовавшего служение традиционной миссии во всем католическом мире. Конечно же, молятся о достойном кандидате. Не знаю, так на неофициальных разговорах, конечно, припоминают нашумевшие пророчества святого Малахии и всяких напредсказанных ужасов. Ну, поглядим.
Помимо пророчества Малахии, есть еще как минимум два пророчества. Одно из них было одной японской монахини, который тоже предвещал определенные проблемы после избрания последнего папы, которым считается 266-й, если я не путаю цифру, вот, то есть нынешнего, нового. И второе еще есть так называемая третья тайна фатимская, которая, хотя и была якобы озвучена в 2000 году, но считается, что она не полна, или точнее это скорее комментарий к этой тайне. И это тоже как бы настраивает не на очень оптимистический лад.
Ну, немножко поясните для наших слушателей, что это за пророчество и что это за тайна.
Значит, в 1918 году португальским пастушкам явилась Пресвятая Дева Мария и являлась периодически каждый месяц в определенное число до как раз 13 октября, то есть до начала революции в России. И употреблялись слова «руш», то есть «Россия». Они сначала не знали, что это, потом только поняли, что это говорится о России. И именно поэтому она просила посвятить всю Россию Пресвятой Деве Марии, что не было сделано в полной степени. Но это первые две тайны. Третья тайна, она показывает по тем комментариям, которые были нам сказаны в 2000 году, озвученные Иоанном Павлом II, что на папу как бы падает такое копье, как бы пронзающее его. Тогда это все дело расценили, что это было предсказано выстрелы Иоанна Павла II во время известного покушения. Но на самом деле, я думаю, что вряд ли Пресвятая Дева Мария стала бы по такому поводу такие серьезные пророчества и такое явление свое проявлять. Скорее всего, дело гораздо серьезнее. Вот, а раз серьезнее, значит, соответственно, и последствия этой, как бы, точнее, смысл этой тайны третьей гораздо более глубже, чем тот, который вложили тогда при его озвучивании.
Ну что же, а Малахия?
Ну, как известно, уже по телевизору много об этом говорили, что был такой святой Малахий ирландский, который предсказал будущих пап и... Если верить тому дошедшему до нас тексту пророчества, то, по идее, после Бенедикта XVI следующий папа должен быть Петр II, последний перед Страшным судом. Конечно, и толкование этого пророчества сложно, и оно, конечно, не догмат веры, как честное откровение. Так что...
Позвольте добавить по этому вопросу. Дело в том, что Малахий жил где-то на рубеже 12-13 веков, вот. Но оно было неизвестно церкви и появилось только где-то в XVI веке. И считается, что его пророчество было, ну, скажем так, придумано в это время в целях избрания нового папы. Там просто перед этим появлением пророчества все описания предыдущих пап совпадают буквально очень точно и четко. А вот после этого XVI века, после того, как появилось, оно не всегда совпадает. Ну, иногда совпадает, но это может быть и случайностью. Поэтому нет никакого точного убежденности, скажем, нет убежденности, что это действительно именно так.
Но католическое учение признает это пророчество?
Нет, не признает. Официально не признает.
И, в принципе, честные откровения, даже одобренные церковью, не считаются догматами. Например, Фатима – это одобренное честное откровение, но, если кто-то сомневается, имеет право.
Ну что же, господа, к сожалению, время довольно быстро пролетело в нашей очень насыщенной беседе. Спасибо вам за то, что вы пришли, рассказали изнутри об этих важнейших проблемах. Я думаю, для наших слушателей это было очень интересно представить себе, чем сейчас живет католический мир и как готовиться к грядущим событиям. Напоминаю, что у меня в гостях были Игорь Григорьевич Лаврененко, писатель, католик-традиционалист. Спасибо, Игорь Григорьевич.
Спасибо вам тоже.
И Дмитрий Эдуардович Пучкин, католик-традиционалист также, редактор главный альманаха «Крестоносец». Спасибо за беседу.
Спасибо вам. Будем молиться.
Вам спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.